нас почитают за ссор. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Понимаете, что перечисляет апостол Павел, как наказывает? Но это высокие особы, это апостолы, это духовные люди, это ангелы Божьи. И Господь, когда вывел их и повел, весь мир, говорит, не был достоин. Они скитались. Они переносили испытания, но мы радуемся. Мир нас почитает умершими, а мы-то живы, но живы должны быть силой Божьей. И вот Господь призывает нас еще к большим высотам, приготовляет себе высшую степень, но не фальшивого христианства, а настоящего могущества в Боге. Вы знаете, когда начиналось пробуждение, о чем мы тогда думали? Я вам скажу откровенно. У нас не физгармонии украли, у нас не молитвенные дома закрыли, у нас не то, что просто детей не пускали, это все хорошо, но у нас Бога взяли из-за того, что ввели в грех сотрудничество с миром, сотрудничество с органами КГБ, со спецслужбами. Мы и сегодня это говорим. И когда люди вошли в это, отступил от них Господь, все есть, кажется, и посещают молитвенные дома, а Бога нет, а помощи нет. Сильнее, оказывается, наши тираны, и они делают, что с нами хотят. Бог всемогущий остается на небе, мы на земле. Мы разделены, и нам и Бог не наказывает врагов наших, и нам не дает силы совершать дело. Поэтому главное, о чем тогда думали: Господи, научи нас покаяться, почему Тебя нет с нами, почему отцы наши предательствуют, Господи, а мы молодежь еще. И вот пошли путем освящения, слез и покаяний. И вот тут надо знать методологию Божью. Как низвести Бога на землю? Да Он хочет в каждом сердце жить, а мы плюемся в небо, а мы предательствуем. Бог велел чистые руки воздевать. Без гнева и сомнения они у нас окровавлены в братской крови, в предательстве. Поэтому да сохранит нас Господь и сегодня, чтобы в таком затмении быть, чтобы не знать, что главное в церкви. Главное, когда мы соединены, как тело, с главой Христом. Если грехи и беззакония произвели разделение между вами, говорит Господь, и Богом вашим, ничем никакое дело поправить нельзя. Ни спасения, ни силы, ни могущества. Это я примерно говорю, вот когда мы знаем вот эту божественную, духовную причинно-следственную связь, понимаем, что следует за чем, и где, например, нужно взять эту причину, удалить, исправить, покаяться, восстановить общение, и тогда какие тираны нам страшны, друзья дорогие, какие тираны, и кто нам будет препятствием. И вот когда мы говорим о знании, апостол Павел, видя Коринфскую церковь, говорит, кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, как должно знать. Тем более, если что-нибудь знаем, говорит, знание надмевает, то есть надувает человека. Дму, я говорю, славянское слово, дую, вот по-украински. Знание надмевает иногда, а любовь назидает. А когда мы в любви с Богом, в общении, в святости, знание-то оно отсюда и идет. И Господь показывает, как нужно совершать дело. А когда, говорит, кто думает только... И сколько нас сегодня даже здесь таких? Кто думает, что он знает что-нибудь, смотрите, как мало что-нибудь из большого множества великих знаний Божьих. Тот ничего еще не знает, как должен знать. И вот я часто вот так пробегаюсь по этим мыслям и смотрю, ну ладно, у нас, может, со знанием, с доктринами, с богословием не все хорошо. Тем более сейчас все это богословие такое запутанное, что вы путей не отыщете. И так и живут в разлуке с Богом. И вот почему и движение наше начиналось. Господи, верни нам самого себя. Приди и помоги, заступись за нас. Дай нам освободиться от греха. И тогда Господь входит в сердце. Перестаньте делать зло, предательство, отступление. Бросьте вы человеческие постановления, возьмите Евангелие, покайтесь. Стяжайте благодать Божию. Ухо, говорит мое, не отяжелело, чтобы слышать. Рука не сократилась, чтобы спасать. Но перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Тогда придите и рассудим. Тогда вместе побеседуем. «Приду к вам Духом Святым», Христос говорит, как глава церкви, «заговорю с вами и скажу, что надо делать». Что надо делать, чтобы свято идти? И вот когда даже церкви Господь говорит, хотя в общем называет ее святой, но говорит, кто думает, что хоть что-нибудь знает, а это божественное знание должно быть, потому что человеческими методами дело Божие не делают. А какими же методами, а каким же уровнем знания? Не в семинариях это надо получить, а говорит, как небо выше земли, так и мои пути выше путей ваших, мои мысли выше путей ваших. И вот как же туда подняться, а вот так, чтобы Бога в сердце не извести, через покаяние и постоянное откровение Господа. И защищать Божие дело. Нам отрадно, что мы стоим вот на этом месте, а кто помоложе, кто свят, чист, идет и благовествует, как умеет, и есть плоды. А отцам нам, и тот, кто повыше стоит, больше ответственность. И что сказано? «На стенах твоих, о Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью». Я говорю, почему нас Бог выше поставил? Не для того, чтобы начальствовать и отдыхать, а чтобы подальше видеть с высоты, вовремя распознавать беду духовную, вовремя видеть и заранее трубить, чтобы народ был оповещен о беде, пока она еще не наделала своего злого дела. И вот так у нас с сознанием, так у нас с бодрствованием. А вспомните другое место филиппийцам, любимая церковь апостола Павла. И находим во второй главе там такие стихи. Говоря о Тимофее, он говорит, душу за вас полагал, готов был умереть. И говорит, я не знаю никого равноусердного, как он. И потом такой катастрофическая оценка, ибо все, вот тут опять все, друзья, опять все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Ну попробуйте на такой церкви вот этой, одной, другой написать, с одной стороны стены написать, там, допустим, внутри, а то и снаружи. Вот, кто думает, что он знает вот из этих людей, тот ничего еще не знает, как должен знать, то есть что здесь за народ собирается. Так близок к Богу имеется Евангелие. А сознанием у нас не совсем хорошо. Отсюда у нас болезни, отсюда у нас неустроение, когда сердце непокорно. А когда еще с другой стороны написать, все ищут своего. Что значит все? Ну вот все. Так филиппийцам сказано. Все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. И я потом третий параграф беру, допустим, в 8 главе. Написано римлянам. Может быть, я говорю, у нас с познанием плохо, с жертвенностью плохо, а может быть, с молитвой хорошо. Слово Божие и там говорит. Это римлянам. Это три церкви, вот мы берем только. И что там сказано? Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Смотрите, какие мы у Бога люди, да? Мы мало чего знаем, а для домостроительства, ой, как много нужно знать. И надо знать с Богом и от Бога. Богословие Божье и богопознание Божье идет из сердца. Пребывающий в нас Дух Святой научает, откровение посылает. Когда покоряемся Писанию, когда молимся, когда очищаем сердце, мы постигаем, что Бог нас и не услышит, и ничему нас не научит, если мы без Него постигаем богословие. Он говорит, оставь все, отца, мать, жену, детей, самого себя, и бери крест свой при этом, вот такую нагрузочку еще, и душевную, и почти физическую, и иди и следуй за мной, вот тогда ты будешь учеником. И когда Господь в тебе, со страхом совершай свое хождение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Вот оно, откровение Божие, богопознание, теология наша вся открывается живущим в нас Святым Духом, Богом, когда мы в святости ходим. Так вот, я, доходя до уроков молитвы, мы там тоже знаем, что говорит, мы не знаем, о чем молиться, как должно. Вы знаете, сегодня мы можем молиться о таких людях, о таких братьях, о таких объединениях или о чем-то, где уже дело к смерти идет. И мы их благословляем и говорим: «Господи, благослови вот этого, 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 этого». И даже не знаем, что Бог не велел об этом молиться. Даже иногда не знаем. Как церковь взмолилась, когда в сталинское время потребовалось открытие Второго фронта для этого, чтобы с лучшей стороны показать себя всем странам мира, что у нас религиозная свобода, а мы задыхались в войне. Надо было бы, чтобы фронт был открыт второй. Мы показывали религиозную свободу, и когда нужно было срочно поставить патриарха, которого в то время не было, и люди сидели некоторые в тюрьмах, одни в притеснениях, и всех бы у нас кое-кто находился в тюрьмах, но уже тогда сотрудничали и с лагерным начальством, и даже многие сохранили верность, но большинство, которых власть ставила, они так и сотрудничали все время со спецслужбами. И когда приоткрыли ради политических нужд государство в критическую минуту, когда это сделали, церковь молилась: «Господи, ты ангелов нам послал». И молилась, и благодарила. А Бог сказал: «Да если бы я вот этих ангелов, которых вам послал, если бы их распознали, их надо всех отлучать». А Сталин патриарха, когда рукополагал, если хочешь, говорит: «Я сам тебя рукоположу». Он сам семинарию кончал когда-то. Да? И он собрал, ему говорят: «Ну, для того, чтобы через какой-то хоть формальный собор выбрать патриарха, это нужно там месяцы, чтобы прошли. Знаете, — говорит, — вы мне действуете по-большевистски. Через 3 дня, чтобы все было сделано». И вот они так патриарха руку положили. А где здесь Бог, друзья мои? А когда наших привезли и устроили объединение с пятидесятники, евангельских христиан, была апостольско-политическая потребность. Они это делали, а церковь в это прилежно молилась. И вот мы не знаем, о чем молиться, как должно. Мы говорим о крупных, масштабных проблемах, не говоря уже о тех, что мы начинаем. Вот семейные какие-то дела, там разбор церковных мероприятий, и там нужны молитвы, мы посты иногда устраиваем, бдение устраиваем, а это не угодно Господу. Но, братья, хочу утешить вот что. Дальше написано в этом тексте 8 главы: мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух Святой ходатайствует о нас воздыханиями неизреченными. Там другой перевод. Там другой идет текст к Богу от Духа Святого. И какой текст идет? Если вы искренне, но заблуждаетесь, Бог это переводит так, что Дух воздыханием неизреченными говорит: «Дитя это Божье, отмеченное Святым Духом, пошли, Господи, милость Твою, так, как Ты видишь, сохрани эту душу», или по молитве, чтобы было. И Господь совсем не то, если бы вот то, когда мы говорим: «Господи, порази этих врагов наших, Господи, истреби вот этого человека, или там накажи его, чтобы он вразумился». И если бы Господь делал только то, что мы молимся, представьте себе, какой бы хаос был. И тогда Бог нам в услужение, а не мы Ему. И Он тогда бы всех по очереди должен истребить. Вот чего мы просим. Вот. А за кого-то благодарим, какого-нибудь негодного человека надо оставить. Но Бог читает сердце наше, потому что Он говорит: «Больше сердца нашего и знает все». Бог, знающий мысли сердечные и намерения, Он может это и судить, может и перевести, и мы здесь гарантированы во спасение. Здесь нам ничто не повредит, лишь бы мы искренне были, потому что принцип Божий такой: с чистым ты поступаешь чистым, с милостивым милостиво, с искренним искренне, а с лукавым по лукавству его. Вот тут уж ничего не пройдет. То, что идет к Отцу Небесному, чисто все идет, от Духа Святого идет, Он туда всякое всячину не ведет. Почему, говорит, мы постимся, а ты не видишь, смиряя души наши, а ты не знаешь? И ничего не отвечает Господь. А я говорю: потому не отвечает, потому что не, почему не видит? Потому что именно видит и знает. А из-за того, что знает вашу жизнь или мою жизнь, если она не угодна Богу, поэтому Он ничего не отвечает нам, не дает нам своих благ, не дает нам своих благословений, ничего, потому что это Его принцип. А мы думаем, как только попросили себе во благо или иногда во грех, так сразу и получили. У Бога все по-другому, дорогие друзья. И поэтому вот когда мы смотрим, какая гарантия? Ведь такой жизнью жил Моисей. Вспомните, он только одной славы Божией желал. Он уже наелся вот так египетских прелестей. и то, что для него временным, он назвал греховным наслаждением и пошел страдать с народом Божьим. А потом желал только одного, как вождь. Если уж выводил народ, то говорил, главное в этом народе, главное во мне, чтобы Дух Божий был, чтобы Господь был с нами. Когда совершили они тельца, сделали, поклонялись ему, он скрижали даже разбил. И говорит, истреблю весь народ, истреблю. Он пал на лицо свое и говорит, ангела пошлю, идите. Нет, с ангелом не пойдем. Если не пойдешь ты с нами, не выводи нас отсюда. Потому что без Бога ничего у нас хорошего не будет, все равно погибнет. Да еще о славе Божией беспокоился, говорил, Господи, если ты пойдешь с нами, то мы будем славнее всякого народа на земле, всех людей. От того, что Господь с ним будет присутствовать. Так вот, это главная забота служителей для себя в сердце, и для церкви твоей, и для всех остальных служителей, чтобы присутствие Божье было. А оно препятствуется грехом. А кто хочет больше всего быть в человеке, это Господь. Его он хочет употреблять для славы своей. Вы, говорит, куплены дорогой ценой, вы не свои. И если мы такими еще не стали, мы вообще никто. И так с нашим знанием совсем плохо. А что касается самоотдачи, иногда бывает, все ищут своего, это почти поголовная оценка, тоталитарная, то есть всеобщая оценка, все ищут своего. Конечно, а когда молимся, не знаем, о чем молиться, как должно. Вот наши и самые сокровенные, и практические, и теоретические, все часто бывает так. Конечно, все равно мы выведены из этого мира, из этого стана греха. Мы начинающие ученики, и Господь поднимает вам нас все выше и выше. Это наша школа, и кто как ее проходит, тот так и достигает всего. Почему? Потому что Господь, испытывающий же сердца, знает, какая мысль у Духа Святого, и Отец Небесный читает эту мысль и имеет дело со святым и чистым Духом Святым, и через покаяние, через кровь Сына Своего воспринимает наши молитвы. И сказано, что если обращаемся через Иисуса Христа, и кто верно живет, а кто постыдится меня пред людьми, того я постыжусь пред Отцом моим Небесным. И вот мы удивительные вещи видим. И когда Господь говорит, предупреждает, хорошо служившие, приготовляя себе в высшей степени великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Вот он наш подъем, вот он наш рост. И если мы все еще на такой стадии, а нам нужно, потому что там, где церкви, вот мы понаблюдали, отличная ситуация, что не только прошли, сказали, есть там чего нет, мы и знать не хотим, а повестили и все. А появляются церкви, появляются служители, получается наставление потом, и церковь живет, растет возрастом Божьим. Итак, друзья, я, наверное, не занял много времени, нет? Нормально, а то и здесь много еще братьев и там, но я хотел уже завтра, может быть, и не буду с вами, у меня там другие дела есть, но здесь еще много братьев, но хотелось напомнить, братья, смотрите, какой океан безбрежной любви Божьей, какой высоты для нас, какого восторга, какой чистоты и могущества Божьей. Что ведь Господь, вот для Него что Кремль обходить, если пошлет рабов своих с верой, с молитвой, и тот рухнет со своими тиранами. Хоть это не наша задача, нам нужно видеть крепости врагов Божьих. А Господь, как мы будем это одолевать, как будем совершать? Господь сказал, что для Него нет ничего невозможного. Господь сказал, что любые стены падут, если мы с верой будем подходить. Любая гора сдвинется. И Господь говорит, что дела, которые я творю, и хорошо надо делать, и расширять территорию. И говорит, дела, которые я творю, верующий меня сотворит, и больше сих сотворит. А почему? А запомните, посмотрите, что сказано. Дела, которые я творю. Вот если ты свои дела творишь, на том и сядешь. На том и останешься. И столько натворишь, что потом и старшие братья не разберутся, и ничего не поможет. А вот дела, которые я творю, Господь говорит, а какие он дела творит? Основанные на воле Отца Своего Небесного. Сам никакой самодеятельности. Ничего не делаю от себя. Ничего не говорю от себя. Что слышал от Отца, то делаю. и оно все облекается в могущество силы Божьей. И вот он творит так дела, он творит эти дела, он прославляет Отца Небесного. Если и мы такие же дела делаем, и таким же способом, так когда в нас будет Бог и Его волей, мы больше сих сотворим, но мы сотворим не сами по себе, а опять Христом, живущим в нас, опять силой Божьей, живущей в нас. А от нас только может быть или недопонимание, или вот посвященность себе, все ищут своего. И я говорю, если бы на всех сторонах церквей написать, здесь живут люди, которые ничего еще не знают, как должны знать. Здесь живут люди, с этой стороны написать, где каждый ищет своего, все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Там написать, мы не знаем, о чем молиться, как должно. Бедные мы люди, бедные грешники. Но нас привел Господь в церковь, чтобы здесь воспитывать нас Духом Святым. И если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. И Господь, зная наше сердце, переводит нашу молитву, иногда бестолковую, иногда не о том просим, что должно. И все-таки Господь, видя, что мы хотим созидания Царствия Божия, славы Его Святого имени, Он переводит эту молитву Духом Святым и посылает нам чистый ответ, посылает укрепление в истине, и мы по недоразумению своему не становимся соучастниками разрушения дела Божия, или поддержки тех лиц, или поддержки того служения, которое совершенно просто неприемлемо для Царствия Божия. Так что, друзья, простор у нас огромный, Учитель у нас такой, Дух Святой подъемлет нас, и поэтому нас и не берут взрывы, поэтому не только там это важно. А помните, юноша умер, вот погиб в этих санях, когда, да-да-да-да, это тоже смотрели. И не только здесь взрывают, а там, потому что мир ненавидит Христа. Я говорю, нас не надо ненавидеть. Он ненавидит Христа, от нас люди не спасаются. Но если мы носители живого Христа в сердце, живой благодати, мир будет всегда нас ненавидеть. И не кто-нибудь, и не как-нибудь. Тут тоже тоталитарная оценка. Все ими будете ненавидимы за имя Мое. Но претерпевший до конца спасется. Друзья, какой простор и какая благодать. И в познании, и в жертвенной отдаче, и в святых разумных молитвах. Потому что мы не только сами молимся, сами-то иногда не знаем, что делать, из-за кого молиться, из-за чего молиться. О, как надо во всем разобраться присутствием Божьим в сердце. А еще же мы церковь ведем, братья и сестры, помолимся о том, о другом, чтобы вот отразить этих вот врагов. Допустим, я сейчас смотрю, вот благовестие, 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 и радуется сердце. И музыки немножко, все, что кому где нужно. И красота оформления по нашим скромным возможностям, слава Богу. И поездки, и увещания. Все есть. А когда уж послушали даже здесь, кому-то хорошо прошел этот год, а завтра, может быть, крутой будет. Вот здесь брат один говорил, и спеть можно, и хор составить. Но это он так просто говорит. А когда к нему с ножом горло подступали, это я знаю, он не говорил. Я, говорит, приколю тебя в эту ночь. Все, конец. Или научи меня, как церковь оббирать. Как вы умеете, попы, это делать. Или я тебя задавлю, задушу, растерзаю и так далее, и так далее. Или как другой брат вот здесь вот говорил, когда вот так вот с ножом в горло. Вот как. И все равно, братья, победа. И все равно благословение. И все равно умножение наследия Божье. Итак, к новым высотам. Дорогие, к новым высотам приготовляет себе высшую степень и великое дерзновение в вере, когда мы в святости сердца, в молитве, а что не доделаем, Бог научит через любовь. Кто любит Бога, тому дано знание от Него. Я, говорит, старушка одна, говорит, совсем слабенькая, маленькая, я ничего не знаю. А ты, говорит, Господа любишь? Да тоже не знаю. А вот ты не то, что там просто философия религиозная ройся. Люби Господа, и сколько тебе надо, Он тебе это все откроет. Мало любим, мало знаем, мало жертвуем, не знаем, о чем молиться. И так, кажется, ну просто ставь по всему минусы, 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 двойки. Нет, мы все равно уже в Царстве Божьем. И Господь всему хочет нас научить еще большему. И вот к этому и устремимся, потому что Господь говорит, только хорошо служивший приготовляет себе высшую степень и великое дерзновение в вере. Тогда и молитва священно до неба идет от нашего сердца. И знание у нас, и посвященность, и в семье прекрасно. Знаете, мы в Америке были, говорим, вот что сейчас Америку душит, наше братство. Планирование семьи. Телевидение, которое становится во многих семьях, где смешанные особенно семьи, главным воспитателем. И там уж сатана разгулялся полностью. Когда вот экуменическое есть такое, где и в политику лезут, и занимаются чем угодно, а ведь вот я говорю, смотрите, а Бог как мудро все устроил. Семья-то иногда за голову берешься, у наших братьев вот здесь вот есть, по 15, по 16, по 13. А если разумно, то все... Это же блистательно. Это же восторженная ситуация. Если правильно с воспитанием, где-то на 6-м, на 5-м появляется еще одна мамочка, еще одна девочка, еще мальчик. Если правильно воспитается, это лучшая среда для воспитания настоящего христианина, настоящего человека. А у мамочки второе дыхание, а потом она королевой ходит. Так вот, а если мы занимаемся такими делами, что даже уголовное право преследует так, женщина, которая имеет в себе, ожидает ребенка, ее нельзя казнить, ее нельзя расстрелять, потому что сидит тот, кто невиновен, он уже душа, он уже живое существо, не велено, нельзя. Присуждаем одного, а убиваем двоих, нет, не положено. Не положено, а у нас иногда это делают запросто. А потом мы лишаемся Бога, лишаемся водительства, чтобы меньше ртов, больше поголовья свиней и меньше поголовья людей, чтобы нам достаток был. А Бог потом это сует вместе с нами вот в пучину морскую. И мы не знаем, откуда наши беды. И чем нас меньше, тем развратнее. И чем нас меньше даже семьи и условия, больше греха, больше беззакония, и меньше хлеба, и меньше благодати, и только наркотики растут, и только спид растет. Беззаконие за беззаконием. У нас вот такие мамочки уже учатся взрослой жизнью жить. Говорят, в одной области вот самостоятельное законодательство принимает уже с 14 лет можно в брак вступать, а где-то пытаются и 12, а уж грешат-то полные профессора. Получили какое-то биологическое созревание, и начинается беззаконие, а Бог за каждую душу взыщет. И Бог так все устроил именно, потому что, я говорю, мир создан, душа человеческая создана, не только христианская и вообще. Бог сначала дал все в этом мире, устроил как надо для человека, как прекрасные апартаменты. А потом человека ввел во все готовое. И потом ты, говорит, будешь взаимодействовать с природой, а не на печке спать, смотреть телевизор, а потом зарядкой заниматься, понимаешь, 3 дня, чтобы не умереть. Потому что не движемся, не для того человек создан. Человек так премудро создан под заповедь Божью. И вот откуда у нас наркоманы детские, детская преступность? Откуда у нас все эти вот беззакония? Потому что мы несчастны, и при живых родителях дети несчастны. Дети сироты при живых, потому что они хотят, по телевидению насмотревшись, попробовать новые ласковые жизни, идут, а там нет ничего. Идут там разврат, там путанина всякая, там всевозможные извращения, а дети после этого воспитываются, вот такими бросают их, и они начинают говорить только, может быть, там к 10 годам, и то не знаешь как, потому что у него мамочки не было рядом. Не знал он ничего, чему научиться, как. И вот все несчастья отсюда идут, а потом преступность, потом извращенность, потом смертельные болезни и гибель. А мы боимся больших семей, вкладываем вот это, вот идем с этими своими программами. А мир создан под заповедь Божию. И если мы по заповеди Божьей поступаем, у нас все хорошо и для детей, и для родителей, и для общества таким образом. Все прекрасно. Потому что не для другой жизни, не для другой планеты Господь создавал для человека, не другие места, а вот как раз все здесь. Я что хочу сказать, друзья, еще раз просто вспомним и подведем итог, что знаем почти ничего по оценке Божьей. Где-то, если Иакова читать, с 4 главы, там пострашнее, да? или Иуду читать? Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, завидуете, убиваете. И потому что не просите, а если просите, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. И потом тут говорит, дух ваш живет, дух мира сего. Вот это и есть дружба с миром. А она есть вражда против Бога, она есть прелюбодеяние, прелюбодейцы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, а это в наших сердцах мы дружим с миром, не испарился этот дух мирской из нас. Какая еще работа, какая еще благодать? Хорошо служившие приготовляют себе в высшую степень великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Друзья, аж немножко жарко, запотел. Вот мало встречаюсь, надо, хочется сказать, и людей задерживаю. И, ну, поэтому просто хочу сказать, давайте вот к этому источнику благодати, к Богу, к главному, чтобы он всегда был в нашем сердце и в церквах. И тогда жизнь у нас будет подобающая. И не смущаться, потому что мы имеем такого учителя и такое слово, что у нас еще перспектива блистательная, чтобы знать, как должно знать, как апостол Павел говорит, посвящать себя, как должно, молиться, и тем более других призывать к молитве. Надо знать, как, чтобы Господь сказал, иначе у нас ни молитвы, ни здравого посвящения, ни здравого знания нет, и мы тогда не знаем, что с нами происходит. Насколько нужно осознанно вот так подниматься по великой благословенной, как лестница Иакова, когда мы встречаем, и ангелы сообщаются, и это все наполняет нас, и откровение, и утешение, и мы работаем с успехом. Да благословит Господь, и вот это слышанное слово, чтобы поразмышляли, а Дух Святой больше разъяснит, и утвердит, и укрепит, и мы будем какими еще крепкими, какими сильными при христианской простоте, при простом облике. Господь все это для нас приготовил. Так что мы самые богатые на земле люди. Мы имеем вечность. Мы имеем здесь высшие степени богословские, если только по-настоящему идем за знаниями к нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу, а не в какие-то иногда фальшивые семинарии, если неплохие. Вот. Ну, а в общем, все это межконфессионально, и там выходишь из этого учебного заведения, все сдал, так сказать, знания свои, которых и не было, диплом получил, ты доктор, бакалавр, ты магистр, а ты не знаешь, кто ты теперь. Вот выходишь и не знаешь, вот тут пощупаешь себя, вроде прыгаешь, харизмат, там пошел дальше немножко, вроде ты теперь, что ты Елена Уайт, там пошел чуть дальше, и к чему же тебя научили? Да сравнительное богословие, да все прочее. А от настоящего источника, от Бога, от Слова, далеко, далеко, далеко. И сейчас, если слово Коринфянам и Филиппийцам, и Римлянам это предлагало, и вот так вот обличало, то каков через 2000 сейчас христианский мир? Можно себе представить? Так вот, как надо дорожить и быть вот этой церковью, и брать все из первоисточника, и быть церковью первоапостольского типа. А она такая, что водил ее Дух Святой, хоть делали ошибки. Господь в ней присутствовал, она одерживала победы, имела великие благословения. И нам этот источник открыт, а нам особенно важно подниматься, укрепляться, осмысленно молиться, чтобы Господь имел общение с нами, и мы с Ним, и чтобы наше служение было благословенным, успешным во славу Его. Да будет благословенно и прославлено имя Божие. Аминь.
Аминь. Ну, наверное, стоит, да?
Да.
Давайте, друзья, день сегодняшний очень хороший заканчивается, благословенный, и там тесновато будет на коленах, а так встанем, и помолимся в заключении, поблагодарим Бога и закончим день.
Иисус Христос сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее».
И в третьем тысячелетии от Рождества Христова эти слова звучат как нерушимый завет верности Божьей, как надежная гарантия, как свет из будущего, который пронзает тучи печали, гонений, скорбей и искушений.
Эти слова утешали первых мучеников, умиравших за Господа, в Иудее и амфитеатрах Рима, несли надежду верным в мрачный период Средневековья, ободряли и утверждали верующих в период просвещенного критицизма. Они дают силу идти дальше христианам, живущим в последний период обольщения. В этих словах Христа сокрыта тайна жизнеспособности Церкви.
Миллиарды людей проживают свой век под солнцем. Гибнут цивилизации, рушатся и создаются государства. Одна общественно-политическая формация сменяется другой, и на Земле нет ничего постоянного.
Постоянно лишь то, что создано вечным, живым Богом. И пусть седые века хранят бесчисленные примеры человеческой неверности, это только подчеркивает красоту дела Божьего. Церковь живет, благовествует и ожидает своего Господина. Созданная Христом, Церковь с триумфом войдет в блаженную вечность. Начало этой победы – созидающей силе креста Христова. Господь создал Церковь, и Он приведет ее к славному завершению земной истории.
Жизнеспособность Церкви в определенном смысле зависит от нашего послушания Господу. Жизнеспособность Церкви в соединении со Христом. Мы живы им, и это единение имеет вполне конкретное практическое проявление. Тот, кто живет Господом, не может быть равнодушен к Его желаниям, к Его воле, к Его Слову.
Одной из важнейших сторон жизни Церкви, одним из фундаментальных условий ее жизнеспособности, является благовестие. Церковь Христова, исполняя повеление своего Господина, возвещает Евангелие благодати Божией словом и делом.
Истинное благовестие – это не массовое шоу, не громкие слова и тщательно спланированные евангелизационные кампании, но смиренное исполнение повеления Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие».
Верность в вопросах благовестия, внутренняя суть нашей евангелизационной работы – ее истинное качество напрямую влияют на жизнеспособность церквей и групп. Оценивать свое отношение к благовестию и его результаты – наша прямая обязанность. Насколько жизнеспособно посеянное нами?
Все ли мы делаем, чтобы ростки новой жизни, начавшие пробиваться из-под каменной плиты неверия, не погибли, но окрепли, расцвели и принесли плод? Достаточно ли поливаем насаженное? Эти вопросы должны беспокоить благовествующих.
Оглядываясь назад на более чем десятилетний период свободной проповеди Евангелия, мы можем отчетливо видеть, как Господь вел и направлял нас в этом служении. Менялись формы служения, использовались разные методы благовестия.
Мы проповедовали Слово Божье в клубах, дворцах культуры, в палатках, прямо на улице, по деревням и поселкам пошли книгоноши.
Для первого периода свободы было характерно желание охватить огромные массы людей, изголодавшихся по слову жизни.
Благовестники посетили множество мест, останавливаясь в каждом поселке на короткое время.
В результате этого значительно расширилась география наших поездок. Лавинообразно вырастало количество мест, нуждающихся в посещениях и постоянной опеке.
как успеть все сделать? Этот вопрос при малом, а порой уменьшающемся из-за эмиграции количестве тружеников, стал необычайно остро. Некоторые места благовестники посещали только раз в год, а некоторые и того реже.
В дневниках благовестников, совершающих поездки по местам, где образовались небольшие группы уверовавших, стали появляться тревожные записи.
Как жаль, что почти целый год эти люди остаются без собрания. Они как дети, оставленные родителями. Как ребенок может воспитывать сам себя? Как он вырастет, если никто его не кормит? Мы, как жестокие родители, оставили их на весь год. Некоторые отпали, духовно умерли. Некоторые не знают, как молиться, читать Библию. Им очень трудно. Где вы, познавшие радость спасения?
Надо что-то делать. Надо менять формы служения. Эти слова все чаще стали звучать на общениях благовестников. Нам стало ясно, что необходимо переселяться на новые места служения.
Кто еще поедет туда и скажет этим людям о том, что их любит Бог? Как-то одна сестра приехала к нам и говорит: наша группочка, там несколько сестер, мы знаем 5 гимнов. Сестра одна приехала от вас, научила нас 5 гимнов и уехала. И теперь мы повторяем эти 5 гимнов. Как спели 5-ю, начинаем 1-ю. А кто же поедет, научит их 6-му гимну? Кто поедет? А ведь сколько много у нас поющих, да? Сколько много все-таки у нас регентов. Жить в уюте среди своих – это намного дороже. А поехать с этим талантом, научить кого-то 6-ю, 7-ю или 10-й гимн, друзья дорогие, а потом они будут петь. И сколько они будут петь, столько будет прославляться Бог через того, который научил этот 6-й или эти 5 гимнов.
И снова реально обозначилась огромная нужда в тружениках. Слава Господу! Нашлись те, кто отозвался на Божий зов и поехал туда, где нет устроенных собраний, молитвенных домов, где некому даже сказать проповедь, научить молиться и петь христианские гимны.
География миссионерского служения за последние годы значительно расширилась, но есть и большие белые пятна. Енисейск,
Лесосибирск,
Алёкминск,
Нерюнгри,
центральная часть Якутии,
Киренск,
Ербогачон,
Нижнеудинск,
Николаевск-на-Амуре,
Многовершинная,
Чумикан,
Чикдамын,
Аха,
Курильск,
Мильково,
Усть-Камчатск и многие другие.
Кто поедет туда?
Служение миссионера – это не романтика, а непрерывный, порой изнурительный труд. Труд, который нередко приходится совершать в полном одиночестве, без поддержки друзей и единомышленников.
Но в памяти каждого миссионера живо воспоминание, как Господь призвал его на служение. С этого призвания, собственно, и начинается истинное миссионерство.
Бог говорит человеку в многолюдном собрании или в тиши уединения. Нередко призыв Божий вызывает у христианина настоящую бурю чувств и переживаний.
Перед переездом мне стал близок стих: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Я понял, что наше спасение зависит от послушания Богу. А Бог открывал через Вестник Истины сибирские нивы широкие миссионерские поля для труда. Сказал жене, стали молиться об этом. Бог утверждал в принятом решении мое сердце. С женой же он разговаривал особо.
Знаете, сейчас оглядываясь назад, я думаю, что переселение вообще, переезд, это шаг воли, нашей веры шаг. И вообще это итог всего упования. На что мы надеемся? На зарплату. На церковь хорошую, уютную, дружную, которая вырастет наших детей, поможет их воспитать в оркестре, в подростковом. Надеемся на надежного мужа, который ведет за собой. Или вообще наше личное упование на Господа. Сильно болевой точкой такой для меня лично были дети. Мы должны были ими пожертвовать. Они еще небольшие, воли у них своей нет. Мы должны были их вывести в далекий Канск, где нет детских, где нет молодежи, нет никаких собраний, оркестров, ничего нет. Маленькая начинающая такая церковь, долгие годы, которая без служителя была. Знаете, страшно. Для меня вот вопрос с детьми был самый трудный. И даже однажды ночью проснулась с такими тяжелыми мыслями. Прямо они придавили меня, эти мысли о детях. Куда вы едете? Вам плохо здесь? У вас нет служения? Куда? Как куда вы увозите детей? Где они будут расти? С кем? Кто будет заниматься с ними? А если они в мир уйдут? И вот как навалились такие мысли, страшные, тяжелые, я знала, что...